Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Вавриентьева, и сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Молчанов, директор по развитию компании «Тандем» и эксперт в области образования и дистанционного обучения. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый день.
Спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо огромное, что нашли время. Рады видеть вас в нашей студии. И вы знаете, сегодня я даже не думала над первым вопросом и над темой, с которой мы начнем нашу программу, потому что она лежит на поверхности. Вы занимаетесь дистанционным обучением, вы занимаетесь искусственным интеллектом, вы занимаетесь образованием в интернет-пространстве. И это, конечно, тема больная для многих родителей. Я это говорю как ответственный родитель двух школьников. Тема болезненная, начиная со времен коронавируса, с 2020 года, когда все, что касается онлайн-платформ, интернет-обучение, дистанционное обучение стало активно внедряться. Конечно, мы все запереживали, что это вообще, в принципе, разрушит мозг наших детей, превратит их в людей, которые не умеют общаться, не умеют вообще, в принципе, адаптироваться в социуме и так далее, и так далее, и так далее. Страхи, они все понятны, они лежат на поверхности, но я так понимаю, что у вас на эту тему есть что сказать, и мнение, я так понимаю, у вас немножко другое.
Ну, конечно, есть что сказать. Давайте начнем с того, что 30 лет назад, когда я поступил в университет, основной проблемой было именно рассмотреть компьютер как инструмент обучения. Мы, наоборот, зазывали преподавателей и студентов учиться при помощи компьютерных технологий, при помощи обучающих программ, разрабатывались там всевозможные симуляторы, тренажеры. Это была просто огромнейшая почва для экспериментов. В 97 году впервые в России был проведен эксперимент в области дистанционного обучения на федеральном уровне. 10 федеральных университетов, государственных и частных, включились в эксперимент и опробовали разные технологии на своих студентов. Это было вне законодательства для того, чтобы понять, что это заявление такое, надо ли его бояться. Да, в 2020 году все внезапно перешли в дистант. Для многих это оказалось шоком, но здесь хотелось бы напомнить два очень интересных момента. Первый момент. Большинству детей телефоны, смартфоны дают сами родители. И происходит это обычно в возрасте 3-4 лет, когда ребенок начинает играть в почемучку, задавать миллион вопросов для того, чтобы он не отвлекал маму и папу. Первое, что дается, дается телефон или планшет, да, с каким-нибудь мультфильмом. Через определенное время ребенок начинает к этому привыкать. Соответственно, сегодняшние дети, которые сегодня пошли 1 сентября в школу, они со смартфонами на «ты». Запрещать смартфоны, ограничивать их, наверное, это уже лишать части их привычной жизни.
Но есть ответственные родители, которые действительно не дают смартфоны в 3 года, не дают даже в 10 и в 12, их все меньше и меньше, но они есть. И вот они действительно в больших переживаниях по поводу, да, дистанта.
Приведу один пример всего-навсего. Если вы не даете смартфон, ребенок берет шоколадки, карманные деньги и выменивает смартфон на переменке у тех, кому смартфоны дают. Если это часть сегодняшней культуры, к сожалению, действиями только родителей или только учителей ограничить использование смартфона будет невозможно. Максимум, к чему это приведет, так же, как и в обычной жизни, когда мы ребенка в чем-то ограничиваем, например, не разрешаем гулять одному или не разрешаем гулять дальше, чем во дворе. Мы же все прекрасно понимаем, что он гуляет дальше, чем во дворе, но он никогда про это не скажет. Он приходит, начинает врать. То же самое происходит со смартфонами. Что мы можем сказать? Ты игрался на смартфоне? Нет, я не игрался, да. Соответственно, когда на родительском собрании всплывет, что он обменял всю свою морковку там или шоколадки на то, чтобы на переменке поиграть у кого-то в смартфон, ну, извините, как это, последствия наших действий
так, родительских. Так, понятно, победить проблему мы тут точно не сможем, сидя в нашей студии.
Это первый момент. А второй момент, обратите внимание, да, мы же знаем, что дети все черпают нативно, то есть они все познают вот именно по образу и подобию, да, как в жизни происходит. А что ребенок видит? Мама пришла домой, что она первое делает? Открывает смартфон, начинает смотреть новости. Открывает ноутбук, начинает смотреть фильмы. Ребенку непонятно само действие, что там происходит, да, или работает родитель в компьютере. Ребенку непонятно, что там происходит, но по образу и подобию он берет и делает то же самое. Он берет планшет и считает, что это нормально. Для того, чтобы изменить поведение ребенка, надо изменить поведение взрослых. Ограничивать бесполезно.
То есть нужно вытаскивать себя из смартфона?
Прежде всего себя. Mm-hmm. Если он будет видеть чаще родителя с книгой, с газетой, ну, с каким-то бумажным артефактом, соответственно, ребенок будет тоже считать это нормой. Если он будет видеть родителя за каким-то действием, там, приготовление пищи, прогулка, общение, живое общение, да, соответственно, ребенок будет считать это нормой и будет считать, что именно это является правильным. И тот баланс, который есть у родителя, ребенок в конечном итоге перемет, и такой же баланс в жизни будет у него.
Да, ну в современном мире это уже борьба, в том числе и родителя, самим с собой.
Могу сказать честно, если родитель попробует хотя бы на один день отложить смартфон, у него будет проявление, полноценное проявление обычной зависимости. Вот как бывает зависимость там, от различных там, пагубных привычек, вот смартфон является сейчас такой же пагубной привычкой. Это тоже объяснимо. Психологи объясняют это очень просто. Мы привыкли смартфону доверять фактически свою вторую память. Мы делаем 1000 фотографий, она вся хранится в смартфоне. Мы храним там 1000 контактов. Это наша дополненная память. Нам очень удобно, потому что нам не надо хранить номера телефона в своей голове. Максимум мы храним 1-2 номера. Ну, от силы 3. Все остальное у нас в смартфоне. Если смартфон на день отложить, к сожалению, большинство взрослых ничего не сможет в течение дня сделать. Они будут чувствовать полнейший дискомфорт.
Да. Тут, конечно, действительно есть проблема. Но, Александр Сергеевич, я вот что хочу вас спросить. Когда внедряли ЕГЭ, я помню это время, потому что я тогда заканчивала школу, и я успела проскочить вот последний год, когда экзамены, что выпускные, что вступительные, сдавали еще по билетам. Вы знаете, это была такая прекрасная жизнь. Да, она была сложная. Нужно было выучить все билеты, потому что, ну, ты же не знаешь, какой тебе попадется.
Конечно.
Но ты тренируешь устную речь, ты вырабатываешь стрессоустойчивость от общения с преподавателем. Он тебя видит, ты видишь его, это диалог глаза в глаза. Ну, все знают, как здорово и прекрасно было сдавать экзамены по билетам. Но все чаще к нам приходят в студию люди, которые говорят: слушайте, ну, зато ЕГЭ позволяет поступить в вуз в любой, который ты хочешь. Вот ты сдал, например, в своем маленьком городке ЕГЭ на высокий балл какой-то очень, да, и ты берешь это ЕГЭ и прекрасно едешь с ним, ну, какой-нибудь МГУ или МФТИ, там, Бауманку, абсолютно, ну, куда угодно, куда ты можешь пройти, попасть, и, в общем, твоя мечта исполнится. Но ведь с дистанционным обучением не совсем такая история, как мне кажется. То есть тут нет действительно личного общения, и это огромный минус. Ты можешь сидеть сверху в рубашке, прошу прощения, на стуле ты можешь сидеть в чем угодно. То есть нету некой формы, в которой человек себя чувствует совершенно по-другому. Нету умения общаться с преподавателем, со взрослым человеком грамотно, глубоко и профессионально. Есть определенный набор инструментов, которые ты используешь в обучении на интернет-платформах. Это и хорошо, и плохо. Но понятно, что плюсы, они уходят. И вот что делать с этим? И, конечно, я как родитель очень переживаю, что это вообще все уйдет рано или поздно в интернет-пространство. Что вы думаете об этом?
Ну, давайте будем говорить честно, да, что если мы это смогли заметить сейчас, то, скорее всего, оно уже существует давно. И дети наши давно общаются не в обычной жизни, они общаются в интернет-пространстве. К сожалению или к счастью, даже не знаю, как сказать, но в интернет-пространстве гораздо проще найти собеседника по душам. Возможно, это происходит там, в какой-то социальной сети, это может произойти внутри компьютерной игрушки в чатике, но, тем не менее, ребята, там, играясь, например, в одну и ту же игрушку, они уже объединены неким общим интересом, у них есть уже тема для разговора, и вокруг этой темы они уже могут коммуницировать. Нам кажется, что коммуникация в привычном для нас понимание, да, вот живое общение, оно уходит из жизни. И да, я считаю это большой проблемой. Мне кажется, что сейчас надо говорить о том, чтобы мы разрабатывали механизмы и механики вытаскивания детей из виртуального мира в живое обычное человеческое общение, потому что это и основа продолжения рода, и основа там, создания крепкой семьи, и основа социализации. Ведь в интернете что происходит? Мы общаемся, ответственность никто никакую не несет, в определенном смысле есть какая-то дистанция, ну, в крайнем случае, там, аккаунт удалили, и все, коммуникация разрушена. В обычной жизни, когда мы находимся с человеком там, в одном офисе на протяжении многих лет, мы вынуждены подстраиваться под его характер, мы должны с чем-то мириться, мы не можем допускать развитие конфликтов, там, ну, масса всего остального, да. И поведение очень страшно, когда поведение в интернете переносится на поведение в семье, когда очень легко можно там, развестись с человеком, по сути, удалив аккаунт, да, уехать там, за 1000 километров, да. Сказать, что все так и было. Вот, мне кажется, это не совсем корректно. Да? Соответственно, надо разрабатывать механизмы и механики вытаскивания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Сергеевич Молчанов, директор по развитию компании «Тандем», эксперт в области образования и дистанционного обучения. Меня зовут Кира Лаврентьева. Александр Сергеевич, а что это за механизмы все-таки? Вот если углубляться в тему, то что это за механизмы?
Ну, давайте вспомним о таких механиках, как квизы. Да, например, когда нужно пройти несколько станций и найти какие-то артефакты. Вы можете компьютерную игру сделать такое, чтобы она призывала ребенка, ну, или там, взрослого человека, оторваться от смартфона или с помощью смартфона прийти там, в нескучный сайт, найти домик, где ведут передачу «Что, где, когда». Да? Угу. Уже ребенок там полтора часа погулял на воздухе, уже походил по нескучному саду, увидел, как там начинается осень, уже... Мы его вытащили из смартфона и показали живую природу. Он увидел белочек, бегающих там по нескучному саду, птичек, поющих и так далее. Да? Соответственно, такая механика уже есть. А вторая механика, которая может быть, это как раз та самая роль преподавателя. Мы забываем, что вы очень правильно отметили, что в 2020 году, вот, когда ребенок учится дистанционно, абсолютно непонятно, как выстраивать с ним коммуникацию, ведь он, получается, вырван из привычной образовательной среды. И да, это было одним из моих наблюдений, что большая часть педагогов оказывается вне рамок школы, вне рамок вузов, к сожалению, не умеет мотивировать студента, школьника к обучению. Как бы функция мотивации с педагога была снята. Он считал, что как бы педагог считает, что он дает новые знания, но на самом деле сейчас знания общедоступны. Ребенок доверяет смартфону, Википедии, там, массе других ресурсов абсолютно спокойно, потому что они с ним фактически с рождения. Да? А педагог только присоединился к этому сообществу, начиная с 7 лет. Да? Как бы, и доверие к педагогу, оно все время проверяется. А что интернет думает? А вот педагог сказал, что там, например, курить нельзя. А что интернет думает? А почему нельзя? Да, как бы, и вот все аргументы, они все перепроверяются. Педагог оказался к такой ситуации не готов. Самое главное, что он абсолютно не понял, как без красной пасты, без дневника, без того, чтобы вызвать всеобщее порицание, поставить ребенка в видеоконференции в угол, да, как бы выключи экран или что нужно сделать, чтобы он стал в угол.
Да, действительно, что нужно сделать.
Да, и вот, к сожалению, это потребовало совершенно других методик от преподавателей. Далеко не все преподаватели оказались к этому готовы. Ну и, опять же, будем честны, далеко не все родители тоже оказались готовы к тому, что ребенок должен учиться дистанционно. Потому что что значит учиться дистанционно? Вы, опять же, очень хороший пример привели. Есть ЕГЭ, можешь приехать учиться там в любой город. Мы сейчас оставим за скобками, что стоимость такого обучения, стоимость владения таким обучением, это проживание, проезд, питание, все остальное, это ложится на плечи родителей, да, пока ребенок будет учиться. Дистанционные технологии, в отличие от ЕГЭ, они не вывозят ребенка из региона. Они позволяют ему учиться в том месте, где он живет, рядом с мамой, рядом с папой. Ну, скорее всего, стоимость владения таким образованием для него будет дешевле. Вот. И при этом он остается внутри региона. То есть даже региону это будет более интересно. И именно это ставят, ну, скажем так, в свои достоинства те онлайн-платформы, которые на сегодняшний день существуют, да, что мы не вывозим детей из региона, пожалуйста, они остаются у вас, забирайте их, как, заставляйте их работать, вовлекайте в экономику, пожалуйста, она будет классно приносить там деньги региональным властям. Да. К сожалению, опять же, к этому надо подстраиваться, не все готовы, не только образование, но и администрация тоже к этому не всегда готовы. Вот. Ну и самое важное, что ответственность за жизнь и здоровье детей при дистанционных технологиях, она остается на самом обучаемом, либо на его родителях, если он несовершеннолетний. Дома у вас комфортные условия, у вас дома безопасная среда, соответственно, обучение происходит у вас в безопасной среде. И образовательная организация здесь тоже ответственность вроде как не должна нести. Законодательно сейчас этот вопрос пока не урегулирован.
Ох, сложная тема.
Вопросов много, да. Интереса много, но один из ключевых, я еще раз повторюсь, доверие к смартфону, доверие к тому, что происходит в интернете, у ребенка гораздо выше, чем доверие к взрослым, потому что взрослые обучают ребенка чаще всего умалчивая, либо немножко приукрашая ситуацию, да, либо привирая где-то, да. Мы ему что-то запрещаем, потому что будет больно. Будет больно, будет страшно, будет, упадет он, не упадет, никто не знает. Да? Но у ребенка складывается ощущение, что взрослые ему где-то чего-то не договаривают. А интернет говорит абсолютно все, поэтому доверие к интернету у него гораздо выше.
Но тут есть и минусы, вполне очевидные.
Естественно, это огромнейшее количество минусов, да, как бы. И современному педагогу, как я говорю, цифровому педагогу, он должен сразу понимать, что он находится в жесткой конкуренции не только с мнением одноклассников, не только с мнением взрослых, но и с мнением всего интернета. Причем это относится и как к общению с самими детьми, так и к общению с их родителями. Родители сегодня тоже пошли совершенно другие, цифровые.
Цифровые. Да, Александр Сергеевич, спасибо вам огромное за такой исчерпывающий ответ. Ну, все же давайте поговорим о том, как вообще найти свой путь в этой жизни для подростка, для ребенка. Действительно, когда такое обилие информации отовсюду льется из каждого утюга про успех, про деньги, про самореализацию, тут же, вот буквально второй линии конкуренции, выходит легкий заработок в виде блогеров, знаете, блогинга какого-то там, какого-то хостинга, там еще каких-то технологий. Я все время это слышу от разных подростков, которые говорят о том, что а зачем мне делать то-то и то-то, если я могу снимать свой блог и вот там зарабатывать миллион. Такая некая иллюзия, на самом деле, обмана, что уж и говорить. Блогеров-миллионников, которые зарабатывают действительно много, их, ну, можно посчитать на пальцах рук, их не так много. А дети считают, что, в общем-то, зачем мне учиться, если я могу ходить и снимать все, что я вижу, и комментировать это. Ну, то есть, это такое, некое такое, мне кажется, такое зло. Если называть все своими именами, то это... Так и можно назвать. Чистое такое вот зло. Обман детей.
Понимаете, это явление, оно же не новое. Давайте вспомним наше детство. Мы все мечтали быть космонавтами. Но сколько из...
Ну, это благородная мечта.
Вопросов не имею. Но сколько из 150 миллионов человек стали космонавтами? 10, 15. Точно так же 10-15 станут блогерами. Это тоже благородная мечта, ведь нести светлое, здравое, чистое, иметь там 5, 10, 15 миллионов подписчиков, держать свою аудиторию в тонусе, доносить им какую-то информацию. Разве не об этом мечтают очень многие ребята? Конечно, об этом. Они мечтают об успехе, а успех у них ассоциируется либо со всеобщим признанием, что подтверждается цифрами, в интернете, да, как бы, ты хороший ученый, но об этом никто, кроме тебя, не знает. А здесь есть вполне конкретные цифры, цифры просмотров, цифры гонораров, да, как бы, и, соответственно, ребята к этому стремятся. Это новые кумиры. К сожалению, да, это новые кумиры, и мы должны, опять же, понимать, что детвора, увлекаясь этими кумирами в интернете, у каждого поколения они свои, у мои старшие дети, у них были свои кумиры в интернете, сегодняшние детвора, у них свои кумиры, новые уже, которые выросли вместе с ними, но это кумиры, и они к их мнению прислушиваются гораздо чаще и доверяют этому мнению гораздо больше, чем этому мнению, чем мнению своих родителей или мнению своих одноклассников или своих подруг.
Да, к сожалению, да. Но, понимаете, вы привели пример космонавтики, да, но чтобы стать космонавтом, нужно ведь огромное количество всего изучить, нужно быть спортивным, очень подготовленным, нужно быть очень выдержанным и стрессоустойчивым. Что нужно для того, чтобы быть блогером? Не нужно даже в институт поступать.
Неправда. Чтобы быть успешным блогером, нужно быть стрессоустойчивым, нужно знать, где собирать контент, нужно уметь собрать команду, потому что в одиночку это не делается. Но в тот момент, когда дети мечтают кем-то стать, они обо всем этом не думают. Кто-то мечтает стать директором крупной компании, кто-то мечтает стать там, пилотом самолета, но они же не думают, какие сложности им предстоит пройти для того, чтобы их мечта сбылась. К сожалению, далеко не у всех эта мечта действительно сбывается, даже с вполне обычными профессиями, ну, типа пилот самолета.
Ну, вы совершенно правильно сказали, но в советское время все-таки работали над тем, чтобы герои были у молодежи, и они были более-менее благородные. Ну, действительно, не более-менее, а вот Юрий Гагарин, какие-то ученые, какие-то первооткрыватели, какие-то советские актеры, актрисы, оперные певцы. Но это действительно люди всех мер. Кто такие современные блогеры? Я не хочу обесценивать, но тогда, может быть, подумать над тем, чтобы тоже и в эту сферу ввести каких-то более-менее образованных людей, ну, чтобы они хоть немножко, хоть хотя бы чуть-чуть вели разговор о какой-то нравственности, пусть косвенно, пусть молодежным языком, но не бессмысленно, понимаете? Я вот что меня искренне беспокоит,
знаете,
в этой истории всей.
Парадокс этого явления, он на самом деле очень простой, да, вот инфо-цыгане, инфо-блогеры, вот, да, там, и все остальное, оно приобретает популярность из-за близости мнения к мнению людей. То есть люди готовы воспринимать именно такую информацию. Эти лидеры им кажутся легко доступными. Угу. То есть они говорят на простом языке, понятном для них. Они очень близки к обычным гражданам. Да, угу. Как бы. А самое главное, они не призывают прикладывать много усилий для того, чтобы у них что-то получилось. Они не призывают идти в университет, чтобы стать блогерами. Они не призывают собирать команду. Они не призывают брать большие кредиты, чтобы собрать собственную команду, да, и оплатить ее каким-то образом. Они не призывают прикладывать действительно сложные усилия, ну, как получение знаний, научное исследование или там, достижение цели. Ученые же иногда 40 лет там, идут к собственной цели, да, какой-то. А инфоблогер, он предлагает: а давайте мы сейчас там подумаем, напишем
простые,
желание,
схемы,
и,
да.
И очень все просто, не вставая с дивана, не выходя из-за компьютера, у вас вдруг завтра жизнь изменится. Конечно, это очень сильно подкупает людей. Но это, как вы правильно сказали, это обман. И, к сожалению, распознать обман, обладать критическим мышлением, ну, у нас далеко не все граждане готовы со школьной скамьи.
Светлый вечер на радио «Вера». Интересный разговор мы сегодня ведем с Александром Сергеевичем Молчановым, директором по развитию компании «Тандем», экспертом в области образования дистанционного обучения. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в студии Александр Сергеевич Молчанов, директор по развитию компании «Тандем», эксперт в области образования и дистанционного обучения. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы тут, дорогие наши слушатели, обсуждаем животрепещущие вопросы о дистанционном образовании, о гаджетах, о блогерах. В общем, все, что болит у современных родителей, и не только у них. И вот давайте еще ненадолго вернемся к теме дистанционного обучения. Все же не все профессии может оно покрыть, Александр Сергеевич. То есть стать врачом дистанционно, наверное, невозможно. Давайте поговорим о том, какие профессии можно получить дистанционно.
Давайте скажу честно. Любые профессии можно получить дистанционно. Давайте посмотрим на процесс получения знаний, как он был задуман в университетах и что такое университеты. Да, первые университеты, они формировали только критическое мышление у человека. И на самом деле, на мой взгляд, это действительно было правильно. Те университеты, которые мы знаем на сегодняшний момент, в большинстве своем, они выросли либо из научных учреждений, то есть где люди профессионально занимались научными исследованиями и формировали новое знание. Но это знание в чем выражалось? Они записывали его в книги. И при помощи этих книг где-то за тысячи километров другие люди учились. Да. Так это же дистанционное обучение. Почему же мы говорим о том, что дистанционное обучение сегодняшнее чем-то отличается? Ведь обучение по книге, оно ничем не отличается от дистанционки. Здесь, как и в любом процессе обучения, есть сторона передающая в лице преподавателя, который упаковал контент, например, в лекцию, если он рассказывает это голосом, да, там, или работает у доски, в книгу или в онлайн-курс. И есть сторона принимающая, сам студент. Если он готов принимать эту информацию, у него есть соответствующая база, есть подготовка там, по химии, физике, биологии и всему остальному, он готов стать врачом. И для этого дистанционное обучение вполне подходит, за исключением практических занятий. Вот на практические занятия, да, так же, как и в обычном университете, он вынужден будет прийти в специальные лаборатории, в лабораториях провести соответствующие опыты, и только после определенного количества часов, которые он проводит там, с пациентами, под присмотром наставников, он сможет называться врачом. Здесь вопрос только в том, какие части учебного процесса могут быть дистанционными, какими нет. Я не открою для вас большого секрета, если скажу, что большая часть действующих врачей проходит повышение квалификации дистанционно, без отрыва от рабочего времени.
Ну да, но у врачей все же должно быть больше практики, потому что стать гнойным хирургом, к примеру, дистанционно довольно сложно.
Полностью соглашусь, но при этом современные технологии, современное качество каналов связи, они позволяют в том числе и транслировать даже операции на дальние расстояния. И я знаю, что несколько университетов наших московских, они специально заказывали сверхлегкие камеры для того, чтобы можно было их прикрепить к хирургу, к действующему, и снимать самые сложные операции для учебного контента. Вот. Сверхлегкие камеры нужны для того, чтобы операция, которая длится там 7 или 10 часов, за это время 50 грамм висящих на лбу у хирурга, они приводят к очень большим проблемам со спиной. Поэтому стремились облегчить нагрузку, ну и качество контента при этом не потерять. Поэтому обучать дистанционно врачей можно. И я могу сказать честно, что большинство профессий можно при должном подходе, при должном качестве организации учебного процесса можно давать дистанционно. Но опять же повторюсь, практика должна быть живой, в действующих предприятиях, на хорошей материально-технической базе и обязательно под присмотром наставника, ну, или ремесленника, если об этом говорить. Вот. Опять же, давайте посмотрим на изменения самих профессий. Давайте вспомним любую поликлинику. А сколько там в реальности настоящих врачей? Заходишь в кабинет МРТ, там скорее оператор компьютерной установки с непонятными проводами, с непонятным принципом. Кабинет рентгена примерно то же самое. В большинстве своем это операторы того или иного оборудования. Анализ крови – это давно компьютерная процедура. И там сидит оператор ЭВМ с медицинским образованием. Поэтому профессии настолько сегодня поменялись. Токарные станки на заводах это станки с числовым программным управлением. Оператор станка с ЧПУ – это скорее программист, только промышленный программист, нежели действительно токарь и специалист по обработке металлов. Поэтому здесь вопрос и изменения самих профессий, и вопрос изменения подходов к процессу обучения, он, наверное, скорее синхронизирован. И обучать их дистанционно – это более привычно, нежели заставлять их отрываться от станков и заставлять садиться за парту и смотреть на доску смело и с преподавателем.
Хорошо, но не приведет ли это развитие информационное человека 2050 года к полной асоциальности и выключенности из коммуникативных процессов?
Интересный вопрос. Вполне допускаю такое явление, но надеюсь, что люди не враги сами себе, и они каким-то образом через развитие там, креативных индустрий, через развитие, ну, скажем так, индустрии, хобби, они все равно сделают так, чтобы мы собирались и о чем-то говорили. Может быть, мы будем толпой приходить на радиостанцию и обсуждать проблемы, как там искусственный интеллект одного завода борется с искусственным интеллектом другого завода. Вполне допускаю такое развитие событий. Но, к сожалению, противостоять технологиям путем ограничений, скорее всего, у нас не получится.
Ну, значит, надо как-то оседлать этого коня.
Нужно возглавить, да. Да, процессы точно. Надо возглавлять.
И обернуть к пользе как-то, да? Ну, Александр Сергеевич, все же давайте поговорим о самоопределении. Вот у вас трое детей, как мы с вами поговорили, успели уже обсудить перед записью, перед эфиром. Как вы помогали им с выбором профессии? Участвовали ли в этом, или они самостоятельно делали свой выбор? Как вообще этот процесс развивался в вашем конкретном случае?
Ну, могу сказать честно, что, вообще говоря, профориентация должна начинаться с мультфильмов в раннем возрасте.
Так.
Вот, первая информация о профессиях возникает у ребенка тогда, когда он смотрит мультики, он видит их там, да, как бы водителей, штукатуров, маляров, ремонтников, там, мастеров на все руки и так далее. Да. Вот. В средней школе, младшую школу сейчас оставим за бортом, да, там классный руководитель, учитель начальной школы, он чаще всего общается очень много с детьми, и все-таки первые какие-то разговоры о профессиях, ну, в том понимании, в котором есть, они происходят. Основные разговоры о профессиях, на мой взгляд, у родителей с детьми должны начинаться в 7-8 классе, до точки выбора, куда пойдет ребенок учиться после окончания средней школы в колледж или, соответственно, в 10-11 класс. У меня старшие сыновья, один выбрал колледж, второй выбрал 10-11 класс. Каждый из них аргументировал свою точку зрения и объяснил, почему он хочет сделать именно так, а не иначе. Основная задача родителя – показать многообразие профессий. Заведомо понимаем, что на школу оставлять профориентацию никоим образом нельзя, потому что учитель современной школы знает максимум 5-6 профессий, с которыми он сталкивается в обычной жизни. Это продавец, это водитель автобуса, водитель такси, а вот тот завод, который стоит рядом за большим забором с колючей проволокой, вот что там за профессии, мы вообще не представляем. Произнося слово «токарь», мы не представляем, чем он на этом заводе занимается, к сожалению. И на профориентацию туда чаще всего попасть, ну, практически нереально. Да? Вот, поэтому задача родителя – как бы показать мир профессии. Для этого, опять же, есть масса интернет-ресурсов. Можно показать короткие видеоролики о тех или иных профессиях. Можно показать, как работают автомобили сборочные, там, заводы самые разнообразные, как производится там, атомный реактор и многое. Чего другого, да? И дальше уже смотреть на склонности самого ребенка, какие предметы ему лучше заходят, и, исходя из этого, подсказывать, в каком направлении, да, ребенок может себя применить. Но здесь очень важно не давить на ребенка, не приводить его за руку в университет и не говорить: вот я тебя привел, вот в этом университете из тебя сделают человека. А очень важно отойти в сторону и дождаться, когда ребенок сам сделает выбор. Это должен быть его выбор, за которую он будет нести ответственность. Он сам выбрал направление подготовки, он сам понял, кем он хочет быть. Задача родителя — быть рядом и поддержать его в собственном выборе. Он не должен реализовывать упущенные амбиции родительские, он не должен реализовывать мечты родителей. Он должен идти к своей цели, к своей жизни. Тогда у него все получится.
Я буквально недавно разговаривала с родителями, у которых тоже очень взрослые уже дети, и они совершенно серьезно говорили мне о том, что они заставляли детей ходить в музыкальные школы, ходить на какие-то занятия, на какие-то секции. Дети сопротивлялись, а теперь для них это фортепиано, это мощный ресурс. Потому что они приходят, например, после трудного дня учебного и начинают там музицировать довольно экспрессивно, эмоционально, от всей души. Я по себе знаю, что это действительно ресурс. Если ты знаешь нотную грамоту, если ты умеешь играть на каком-то инструменте, это антистресс, это способ переключения. Это нейронные связи, в конце концов. Как мы знаем, музыкальное образование дает те нейронные связи, которые никакое больше не дает. Как, собственно, можно так сказать и про любую сферу. Каждая сфера дает свои нейронные связи. Ну, то есть это как бы дополнительный такой фактор выживания в современном мире. Но, опять же, вот вопрос принуждения, он стоит остро. Надо ли смотреть на ребенка, на его желание, идти только исключительно вот в соответствии, значит, с его внутренними ощущениями. Либо все же давай-ка, сынок или там доченька, давай-ка ты пойдешь. Нет, ты пойдешь. Нет, ты закончишь. То есть вот это вот некое давление от родителя, это такая болезненная тема, и очень много споров на эту тему.
Мне кажется, здесь все равно надо исходить, опять же, и по своему опыту, по опыту моих знакомых, и по тем учебникам, которые удавалось прочесть при решении таких же вопросов у меня в семье, могу сказать, что давление ни к чему не приводит. Угу. От того, что мы заставляли там одного из сыновей ходить и заниматься спортом на протяжении почти 10 лет, ну, могу сказать, что спортсменом он не стал за это время, и в большинстве своем, когда у него появилась осознанная позиция о том, что он не хочет этим заниматься, да, он приходил на занятия, он ничего там не хотел делать. Угу. Вот, он был, наверное, первым учеником, которого не научили плавать в бассейне. Вот, это было угу. стрессом для педагога, и, на мой взгляд, если вы видите, что у ребенка ну, явное отторжение от какого-то вида деятельности, давить со стороны родителя, ну, это не самая лучшая стратегия. А вот дать ему возможность выбора и поддержать тогда, когда он чем-то хочет действительно заняться, возможно, он еще не созрел к этому виду деятельности, возможно, он еще не понял. Когда он осознает, у него соответствующие кружки, соответствующие секции зайдут гораздо легче, гораздо раньше и гораздо лучше. Да, с музыкальным образованием, которому надо учиться 8 лет, к сожалению, в такую игру сыграть не получится. То есть, если он захочет там заниматься в 8 классе, к сожалению, ни в какую консерваторию он не попадет, потому что 8-летней школы там у него не будет. Да, как бы. Или там вдруг он захочет заниматься танцами, профессиональным танцором, тоже начав в 8 классе, он уже не станет. Да, этим надо начинать заниматься mm-hmm. там с возраста 5-6 лет. Но, тем не менее, для себя он точно научится и играть, если у него будет такое желание, писать музыку, или танцевать, если у него будет такое желание, опять же. Поэтому я лично убежден, что надо не заставлять, а мотивировать, познавать, погружаться, жить жизнью детей и вспоминать о том, что их надо профориентировать не тогда, когда они ЕГЭ уже сдали, а гораздо раньше, на уровне 7-8 класса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Александр Сергеевич Молчанов, директор по развитию компании «Тандем», эксперт в области образования и дистанционного обучения. Вы не первый раз в этом часе говорите о мотивации ребенка и со стороны учителя, и со стороны родителя, о мотивации к знаниям. И, честно говоря, я слышу в этом о мотивации к жизни, к самой. То есть надо как-то учить жить, что ли, человека. Но для этого надо самому это уметь. Вот эта вот мотивация, это что такое, если переходить в область практических терминов? Как это должно выглядеть со стороны родителя по отношению к ребенку? Вот даже в течение там, каких-то дней, выходных дней, отпусков, которые родители проводят с детьми.
Ну, вы правильно сказали, что этому надо учить, и мы неоднократно разговаривали с Клевер-лабораторией о том, что нужно создавать специальные курсы для родителей, потому что большая часть родителей у нас неосознанных, у нас неосознанные. Осознанного родительства у нас 20-25%. Это те, кто живет жизнью детей, кто погружается в их мир, кто знает друзей своих детей, знает увлечения и понимает, чем можно помочь. Все остальные, они кормят, обувают, одевают, выполняют какие-то минимальные родительские функции, но целенаправленного такого развития осознанного детей, наверное, не происходит. Поэтому этому действительно надо учить. Если говорить про мотивацию, ну, давайте рассмотрим на конкретной ситуации, да. Вы хотите, чтобы ребенок начал заниматься спортом. Что значит заставить его выбрать кружок? Взять его за руку, привести в спортивную школу и сказать: вот спортивная школа, выбирай любой из кружков, но ты один из кружков выберешь. И дальше начинать его давить, что вот ты сегодня должен обязательно выбрать кружок. Он выберет методом от противного, куда хочет, куда не хочет, но он выберет кружок, и дальше вы его заставляете каждый день: соберись, быстрее, тебе надо, ты должен успеть. Это фактически давление, принуждение. Да? Что такое мотивация? Мотивация – это когда вы ему говорите: вот смотри, вот ты хочешь быть как вот там Сильвестр Сталлоне, да, или там как Железный человек. Для этого надо приложить усилия, ты должен заниматься спортом. Вот давай почитаем, кем был Железный человек. Ага, вот он, ну, даже актер, да, который играет эту роль, вот он занимался спортом таким-то, таким-то. Хочешь быть как он? Пожалуйста. Вот дорога, вот путь. Я рядом, я готов тебе помочь, оплатить кружок, купить форму, там все, пожалуйста, все с меня. Выделить время, но это путь твой. Никто, кроме тебя, заниматься на тренировке не будет. И вот это уже является такой своеобразной мотивацией. То есть вы ему даете какого-то героя, какого-то лидера и показываете, что он к этому лидеру может дойти.
То есть мы опять возвращаемся к теме лидеров.
К теме лидеров, к теме героев, к теме мотивации, да, это вот те самые камни преткновения, вокруг которых крутится жизнь детей, и через которых мы их учим становиться лучше. Ну, равно так же, как и со школой, да, мы же говорим, что там будешь плохо учиться, станешь дворником, да. Тем самым мы вроде как пытаемся побуждать ребенка учиться хорошо. Но, с другой стороны, давайте признаем честно, что большинство современных детей, которые будут плохо учиться, дворниками не станут никогда, потому что их туда не примут.
Да, это тоже надо очень хорошо уметь делать.
Для этого тоже надо уметь хорошо работать, для этого надо уметь пользоваться смартфоном, для того, чтобы отправлять там очищенные дворы в соответствующие там жилищные комбинаты.
Да? Трудиться надо уметь.
Будем понимать, что там работают мигранты, для этого надо уметь коммуницировать с этими людьми, понимать их веру, сравнивать с нашей верой, да, и никоим образом не оскорблять для того, чтобы ты мог работать в этом коллективе и так далее. Да? Может быть, даже знать язык тех людей, которых там работает большинство. И, к сожалению, это тоже труд. Поэтому большинство двоечников не станет дворниками.
Ну, вы, кстати, сейчас очень важную такую тему затронули. Ведь действительно, человек так устроен, что ему хочется меньше трудиться и больше зарабатывать. А ведь есть счастье и в том, чтобы полюбить труд. Это ведь такое особое искусство. Для этого мы сами должны как-то очень сильно любить трудиться, для того, чтобы наши дети любили. Ну вот я своим говорю, что выберешь профессию по душе, не будешь работать ни одного дня. Такая известная, в общем-то, уже забитая, избитая формулировка, никого ее уже не удивишь. Но ведь это действительно так и есть.
И это опять же, вернемся к истории, что дети видят все живьем. Да? Если вы именно так работаете, значит, они это впитают, и они будут считать это хорошей практикой и нормой. Если они видят, что родитель с нежеланием идет на работу каждый день, абсолютно не хочет выходить из отпуска, не хочет, чтобы заканчивались выходные, ну, ребенок будет воспринимать, что работа — это всегда нелюбимое что-то такое. такое, вот, где злые начальники что-то будут заставлять делать, да, и поэтому никакую работу любить нельзя. Поэтому ребенок все это впитывает именно из семьи, и от того, как устроена семья, зависит очень-очень многое.
Ну, а если ты действительно вот по ошибке выбрал не ту профессию, тебе 40, у тебя дети, и ты понимаешь, что ты не на своем месте, что делать?
Менять профессию, менять работу, идти снова учиться, тем самым показывая ребенку, что жизнь, она движется только вперед, и нет какого-то конечного выбора, ты всегда любой выбор можешь изменить. Я вот своих детей настраиваю на то, что то образование, которое они получили, оно не будет вместе с ними вечно, им придется в течение жизни еще много-много раз выходить на курсы, учиться, повышать свою квалификацию для того, чтобы они могли дальше жить, работать и развиваться. Если они не будут этого делать, к сожалению, система устроена так, что они окажутся за бортом. И в определенный момент времени они не смогут никуда трудоустроиться. То есть работа будет скатываться вниз, 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 вместо роста вверх, например. И даже для того, чтобы сидеть на одном месте, к сожалению или к счастью, надо постоянно учиться. Мы с вами говорим про дистанционное обучение, но большая часть тех педагогов, которые получили образование там, 20-30 лет назад, о нем никогда не слышали, они вынуждены были в 2020 году фактически за считанные дни ему научиться. Это было безумно тяжело. В условиях сразу дистанционной коммуникации с начальством, дистанционного диалога со всеми помощниками, со всеми друзьями, людьми, да, там, собрать качественный компьютер, настроить звук, настроить камеру,
это вообще...
выделить дома место, навести там порядок, даже хотя бы в верхней части одежды, чтобы это было красиво, к сожалению, это оказалось достаточно большим вызовом. И это просто для того, чтобы он имел, педагог имел возможность дальше работать с детьми вот в этих условиях.
Да, это действительно такое испытание было, да?
Ну, заметьте, у педагогов это получилось. А как дистанционно работать токарю? Вот. А слесарю?
Вот.
Да, а мы все хотели, чтобы
плотнику,
у нас была вода, чтобы к нам приезжали продукты и все остальное. Да, а как должны дистанционно работать эти люди?
Никак.
Или дистанционный крановщик, да? Как бы. Поэтому, извините, но есть профессии, которые дистанционно на сегодняшний момент, ну, их тяжело себе представить.
Угу. И слава богу, да?
И слава богу, и опять же, давайте поймем, что искусственный интеллект далеко не все виды деятельности заменит, и далеко не во все профессии проникнет, к счастью или к сожалению. Есть профессии, в которых применение искусственного интеллекта будет значительно дороже, или там роботов, да, оно будет значительно дороже, чем держать на этой профессии человека.
Ну, кстати говоря, мы с вами тему хирургии уже затрагивали. Буквально недавно какая-то новость проскочила в СМИ, что ученые из одной страны в другой сделали сложнейшую операцию через вот эти вот роботы, через нанороботов вот этих вот с мелкими камерами, с тоненькими ножами, какую-то лапароскопическую, если не ошибаюсь, операцию. Но это же вообще высший пилотаж. То есть ты считай, через вот очки... Ты через очки компьютер управляешь руками другого хирурга. То есть это такой вообще какой-то совершенно уровень, пока еще непостижимый для ума современного человека.
Нам это кажется сюрреалистичным, но на самом деле есть не только операции на человеке такие, да, хотя это очень тонкая хирургическая операция. Я знаю пример, когда экскаваторщик за 1000 километров управлял дистанционно экскаватором.
Вот
и это
вообще
примерно такая же история, как бы это был один из экспериментов компании по производству промышленных роботов. А можно ли, вообще говоря, вот в зоне там радиационного поражения или еще где-то управлять техникой на очень большом дистанционном расстоянии безопасно для человека? И оказалось, что это вполне реалистично и вполне возможно. Да, с определенными задержками, но это работает. Точно так же, как ученые управляют луноходами, марсоходами и всем остальным. Мы же тоже управляем этим дистанционно. И оно же работает. Значит, это не так страшно. Значит, это возможно.
Александр Сергеевич, да, вот с этим более-менее как-то понятно, да, какая-то получается совершенно космическая история Кир Булычев и, впрочем, всякая фантастика, братья Стругацкие,
да, все
воплощается, да, действительно. Но я, знаете, о чем еще хотела коротко поговорить? Вы знаете, я замечаю, не только я, мы общаемся и с коллегами, и с друзьями, вот на какую тему. Современные 20-летние ребята, девушки, молодые люди, они во многом как будто бы прокачаннее, говоря, да, современным языком, прокачаннее нас, там 30-летних, 40-летних, 50-летних, они что-то больше понимают, они больше понимают в своих желаниях, они очень хорошо разбираются, чего они хотят, они умеют заявлять о своих личных границах. Это все, конечно, вызывает восхищение. Но что вызывает серьезную обеспокоенность, так это бедный эмоциональный интеллект. И я думаю, не следствие ли это как раз повсеместного такого гаджетирования молодежи, когда улыбочка – это уже даже не смайлики. Я вчера узнала, что смайлики – это вообще для стариков. Значит, современные 20-летние молодые люди – вот мы сейчас переглядываемся со звукорежиссером, она очень на меня заинтересованно смотрит. Они смеются буквами. То есть пха-ха, бу-га-га. Ну, то есть вот это все. И если ты присылаешь смайлик, они графически видят, что ты просто, ну, какой-то старикан. И говорить с тобой не о чем. И это, ну, это очень смешно, с одной стороны. А с другой стороны, я общаюсь вот с 20-летним. Почему? Потому что мне очень нужны няни, и они у меня совершенно потрясающие, они время от времени меняются. Но я везде вижу одну и ту же проблему. У них проблемы с эмоциональным интеллектом. Если мы, поколение-то 80-х, 70-х, 80-х, 90-х, нас очень воспитывали, мы очень боялись обидеть взрослого человека, мы очень прислушивались к чувствам другого человека. Как-то, а вдруг ему будет неприятно? А вот я ему так вот сказала, а вдруг он расстроился? Ты рефлексируешь, ты что-то там перевариваешь. Я не вижу, что сейчас это есть. Может быть, это хорошо, может быть, это те самые личные границы и комфорт, о котором так много говорят современные психологи, но все же это какой-то роботизации все-таки приводит сознание. Ты делаешь исключительно то, что нужно тебе. Ну да, для приличия, для социума ты сделаешь что-то там более-менее, чтобы не выглядеть уж совсем каким-то безнравственным человеком. Но в целом ты не слишком заботишься о чувствах другого человека. И, как мне кажется, это огромная проблема, которая сейчас назревает, и она вызреет, и она может стать вообще катастрофой современного общества.
Полностью с вами соглашусь. Действительно, это очень большой вызов для общества и очень интересное явление. Вы затронули только эмоциональный интеллект, но я вот буквально вчера там разместил фотографию из старого альбома «Моё 1 сентября, мой первый класс».
Да, это совсем другая жизнь.
И давайте вспомним, что вот те самые бабушкины, дедушкины старые альбомы, которые мы перелистываем, они несут в себе какую-то ламповость, какие-то эмоции,
ламповость,
да, вот это вот что-то атмосфера такое интересное, какая-то. Можно было пощупать. Mm-hmm. Почему это происходило? Потому что фотографий было мало, к фотографиям готовились, к фотографированию, к процессу.
Одевали лучшую одежду.
Это были обязательно, это лучшая одежда, это обязательно явление, это все готовились, у всех интересное настроение. Что происходит сейчас? У каждого в телефоне тысячи фотографий на любое событие, которым чаще всего мы никогда не возвращаемся. Они живут сиюминутно. Вот сейчас сфотографировал, сейчас отправил, все. Я, опять же, как рассказывал в течение нашего диалога, приучаю себя, и меня поддержала семья. Мы стараемся в последнее время на всех мероприятиях, где мы участвуем, смартфоны не доставать.
Ого.
Мы стараемся прочувствовать момент. Да, делается несколько фотографий. Да, там недавно ходили на Эльбрус, гуляли там с 3500 до 3800, сделали несколько фотографий.
Гуляли по Эльбрусу.
По Эльбрусу, да. Вот, сделали несколько фотографий.
Легкая вечерняя прогулка.
Ну, там последняя станция канатной дороги 3500, последняя кафешка находится на 3800. Мы прогулялись 300 метров вверх, да, что сопоставимо там с двумя километрами примерно прогулки так по неровной местности. Вот, всего несколько фотографий, но зато мы посмотрели, что даже на каменных острогах растут цветы. где, казалось бы, они не должны расти. Мы потрогали снег в августе, мы посмотрели, как журчат ручьи, ледяное озеро, когда здорово. Можно достать льдинку, там, разломить ее на части. Угу. Да? Вот. Но не тысячи фотографий. Да, там фотографии 10-15, но в основном это было именно посмотрите на Кавказский хребет, посмотрите на горы, посмотрите на ледники, задумайтесь о роли человека в этом мире, да, вот если он пытается подстроить природу под себя, что действительно ли мы имеем право там спиливать горы, строить горнолыжные трассы, или надо все оставить как есть, да, вот такие вопросы мы обсуждали, такие вопросы вот там, с детьми, с семьей, да, вот, и это действительно интересно. Приходим на утренник в школу, на утренник в детский сад, что мы видим? Все родители достали смартфоны и, стараясь не перекрывать друг друга, снимают видосики, фотографии делают. Останутся ли у них эмоции какие-то? Нет. Мир смартфонов нас заставляет самим для себя устанавливать ограничения. Если раньше мы таких ограничений не устанавливали для себя, и мы воспринимали мир, как он есть, то теперь мы вынуждены сами себе говорить: «Нет, я смартфон вот здесь не достаю. Нет, я в выходные на смартфон не отвечаю. Да. Я в выходные новости не читаю», да, и так далее. Да? Мы сами себе должны устанавливать вот эти ограничительные рамки. И мы должны научить детей жить в цифровом мире и ограничивать себя от этого цифрового мира. Если мы их этому не научим, никто, кроме нас, этого не сделает. Корпорации, IT-корпорации борются за внимание детей, тратят миллиарды долларов за то, чтобы внимание человека было в смартфоне. Мы этому должны противопоставить только осознанность.
О, дорогие друзья, у нас сегодня совершенно феноменальная история в светлом вечере произошла. У нас директор по развитию компании «Тандем», эксперт в области образования дистанционного обучения, говорит о том, что гаджеты надо убирать и использовать их только для образования и для какой-то пользы. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Праздники без гаджетов, общее время совместное, проведенное семьей без гаджетов, прогулки без гаджетов. Давайте тренироваться, давайте прокачивать гигиену, вот эту вот интеллектуальную, эмоциональную гигиену от гаджетов. Это все-таки, конечно, может быть, и отдалит какое-то такое повсеместное гаджетирование, да, роботизацию, и это будет очень здорово, потому что общаться мы должны душами, а не смартфонами.
И начинать это все надо, конечно, с семьи. Семейная, да, прогулка вечерняя, с живой коммуникацией.
Без фоточек.
Без фоточек, да. Никогда ничего не заменит. Гаджет можно достать для того, чтобы понять, что за птичка поет или какое растение растет. Да? Гаджет может позволить, угу, вам определить, что, да, это за растение, и дальше обсудить, почему оно растет здесь, где оно должно расти. И все это без гаджетов было бы сделать гораздо удобнее.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А сегодня у нас был в гостях Александр Сергеевич Молчанов, директор по развитию компании «Тандем», эксперт в области образования и дистанционного обучения. Огромное спасибо, это был очень интересный разговор, Александр Сергеевич. Мы желаем вам творческих, профессиональных успехов, радости и поменьше действительно гаджетов нам всем. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».